эфире подкаст «Батина консоль».
Здравствуйте, девочки и мальчики. В эфире подкаст «Батина консоль», 26-й выпуск. И, как всегда, в нем мы вам расскажем про новости игровой индустрии, про то, во что мы поиграли, про интересную приставку новую. Вот, хочу вам рассказать сегодня немножечко. И, как всегда, вы не забывайте, что этот выпуск мы ведем вдвоем с Тимофеем. Иногда к нам в гости приходят. Меня зовут Олег, вот Тимофей.
Всем привет.
И мы, наверное, будем начинать. Короче, смотрите, какая история. Я никогда не думал, что у меня в доме появятся две игровые консоли на чипе Tegra X.
Так.
И теперь действительно так случилось. Короче, вот для тех, кто смотрит нас в видеоверсии, может понаблюдать вот эту замечательную черную коробочку, которая называется NVIDIA Shield TV Pro. Это самое последнее, распоследнее поколение вот этих вот приставок. Я, честно говоря, думал, что это такая странная очень штука. Ну, зачем она нужна? Потому что, помните, NVIDIA Shield, она выходила когда-то в виде планшета еще.
Ну, в виде портативки.
Да, у них есть не про решение, которое вообще выглядит как черный тубусик такой маленький, цилиндрик. То есть, с одной стороны, там втыкается, по-моему, питание, HDMI, с другой стороны, там что-то еще. Вот, пульты у них у всех одинаковые. Хочу показать вам вот этот пульт и спросить Тимофея, сможет ли он угадать в течение нескольких секунд, как оттуда достаются батарейки. Они там есть. А батарейки там есть. Я, если честно, сразу вам хочу признаться, я с этим пультом не смог решить загадку.
А, ну разъезжается вот так же.
Да, я вот эти полосочки на корпусе...
Во,
видишь, ты нашел.
Разобрался.
Это потому, что оно уже начало двигаться. А когда оно было абсолютно новое, оно совершенно было как литое. И вот эти вот щели, их даже видно не было. И я полез на YouTube... и смотреть. Реально, чуваки снимают ролики, как поменять батарейки в пульте NVIDIA Shield.
Охренеть, конечно.
Вот. Придумали, кстати, круто. И мне пульт больше нравится, например, чем у Apple TV. Так вот.
У Apple TV весьма дурацкий пульт.
Отвратительный,
если честно.
Весьма дурацкий пультик, да. У этого прямо ты чувствуешь вот эту вот кнопочку посередине. Не знаю, насколько вам там вот все дело видно. Короче, занятная штуковина. И внутри действительно, как я уже сказал, Tegra X1 256 6-ядерный NVIDIA GPU, не называется какой, 3 гигабайта оперативки, 16 гигабайт для хранилища, для того, чтобы вы всякие игры на андроидике туда запускали. Интерфейсы у него стандартно AC Wi-Fi есть и обычный Ethernet гигабитный. Причем он тут не зря, я дальше объясню почему. И, к сожалению, блок питания проприетарный, ну то есть разъем похожий очень на USB Type-C, но это не он. Вот, и это меня расстроило, потому что если блок питания вдруг сгорит, то непонятно, где его брать. Потому что на официальном сайте в разделе аксессуаров блока питания нет.
Самый главный вопрос. Когда в коробке ты его покупаешь, там-то лежит блок питания?
Хотя да. Тимофей сейчас вспоминает ситуацию с Nintendo 3DS, которая была когда-то. К счастью, с 2DS-кой они уже научились, и со Switch'ом тоже не заставлять людей, потому что это была целая эпопея. Мы когда-то в предыдущем нашем подкасте рассказывали то, как у нас случались покупки дополнительных там всяких переходников или блоков питания для 3DS-ок. Ну, в общем, отдельная тема. Но спасибо, что, как говорится, что живой. Что эта штука умеет? Она, во-первых, умеет в Google Assistant, ну, стандартно для Android-устройства. Причем, вот я, например, не ощущаю, что это Android, потому что я его помню, как оно работает на планшетах и на айфонах, хотел сказать, на смартфонах. Вот здесь это, ну, Google Assistant и Android выглядит как набор иконок, менюшек и прочего. Chromecast он умеет, так что если у вас есть необходимость постримить что-то с вашего устройства на телевизор, то вы можете воспользоваться вот этой балалайкой. Сразу скажу, что эта штука достаточно дорогая, как ни странно. Она стоит аж 17 600 рублей. и очень маленькой кажется, да, потому что, вы понимаете, за 15 тысяч можно купить какой-нибудь PlayStation бэушный, четвертый, например, спокойно.
Или Switch Lite.
Или Switch Lite новый, как что Тимофей, собственно говоря, и сделал. Да, надеюсь, он все-таки нам расскажет когда-нибудь эту печальную историю.
Когда мне его вернут, да.
Да, но почему это называется приставкой? Я называю это вот все-таки игровой приставкой, потому что, конечно же, как на любом Android-устройстве, на нем есть приложения всякие разные. Я смотрю на нем Netflix, например. Естественно, есть YouTube, еще там есть Plex. Если вы знаете, что такое Plex, Plex-сервер, когда вы можете подтянуть все свои накопленные за долгие годы пиратства...
Торренты.
Торренты, если вы обладаете таким, не знаю, на жестких дисках где-нибудь, может быть, NAS у вас есть дома, еще что-нибудь. Вот, он умеет это все дело во всевозможных форматах воспроизводить, плюс вот это фильмы в облаке, там всякое разное. Можно любые приложения, которые связаны, не знаю, там, кроме игр, что еще на андроиде бывает запускать, вот. Наверняка есть какие-то ограничения, но я не андроидолюб, но с тех пор, как эта штука у меня появилась, я теперь включаю ее, когда хочу посмотреть что-то на Netflix и поиграть.
При том, что у тебя есть Apple TV.
Да, у меня есть Apple TV, конечно же, iTunes на NVIDIA Shield никогда не будет, да, но зато есть некоторые плюшечки. Кстати, Netflix гораздо... лучше работает.
Быстрее?
Быстрее. Есть некоторые менюшки, которых нет на Apple TV.
Uh-huh. А то у тебя функционал... не последняя же, да, ревизия Apple TV?
Не последняя. У меня четвертого поколения, по-моему. Ну, вот следующая была 4K, по-моему. Uh-huh. Выходил, вот у меня ее как раз нет. И дальше сравню, опять же, эти два устройства. Поймете, почему. Короче, игры. Вы, раз там стоит, в принципе, игровой относительно процессор, да, вот этот вот Tegra X1+. Я, кстати, забыл, на свече X1.
Просто X1.
Просто X1, да. То есть это, видимо, здесь какая-то расширенная ревизия этого всего. Значит, можно играть в Android-игры. Они идут все замечательно. Я несколько штук попробовал. Сейчас уже не вспомню. Одна была точно Oceanhorn, которая обычно... Ну, потому что она бесплатная. Там есть ряд игр, которые бесплатны. Но, к сожалению, очень мало хороших игр на Android. Но, в принципе, я эту штуку не для этого себе брал. Потому что эта штука, в первую очередь, интересна, потому что на ней есть GeForce Now. Такой сервис от NVIDIA. И вот как раз мы будем его... обсуждать. Ну, если, не знаю, Тимофей задаст мне каких-нибудь вопросов наводящих про эту историю.
Как оно работает вообще? Вот такая маленькая коробка и позволяет тебе играть в игры прямо вот на телевизоре?
Ты сейчас как Карлсон, помнишь, когда тетеньку в телевизоре увидел?
Ну, понятно, да. Но нет, слушай, я все равно думал, на самом деле, вот я не знаю, может быть, у кого-то из слушателей такая же история. Для меня NVIDIA Shield ассоциировалась все-таки с вот тем самым планшетом, который мы раньше все видели. Такой очень нелепый, несуразный портативка вот эта вот. А здесь это прям коробочка, это прям полноценное такое дополнение к там, телевизору или к любому монитору, который плюс ко всему еще и имеет GeForce Now. Удивительно, но почему-то очень мало вообще о нем слышно и мало пиарят его. То есть в то время как там все подряд обсуждают Google Stadia, еще что-то, вот про NVIDIA как-то они, видимо, тихонят.
Видишь, в чем фокус? Потому что я так понимаю, что NVIDIA интересно сейчас продвигать GeForce Now, ну, потому что сервис из бета уже относительно давно вышел, и они говорят, что для того, чтобы играть в GeForce Now, нужно иметь какой-нибудь слабенький ПК или MacBook. Да, потому что вот подключив этот сервис там, на своем мониторе вашего ноутбука, например, или старенького компьютера, вы все дело сможете нажимать. Естественно, там будет у вас мышка, геймпад подключен и прочее. Мне это не очень интересно, потому что у меня компьютер, он стоит для работы, я на нем исключительно работаю. Ну, иногда игру, конечно, стримлю и играю, ну, то есть вот только в таком ключе. Но мне интересно, чтобы у меня компьютер был, ну, вот, с которого играть, короче, был приставкой, чтобы он на экране 50-дюймового телевизора. Uh-huh. Я, конечно, может быть, куплю себе потом побольше. Фокус в том, что к этой штуке по Bluetooth подключается, например, обычный DualShock. Либо контроллер от Xbox. Либо оригинальный контроллер, кстати, которых в России сейчас почему-то нет в наличии. Можно оформить предзаказ, и он там что-то в районе 5500 рублей стоит, если я не помню. Ну, то есть он по факту очень похож на обычный Xbox-овский контроллер. То есть расположение кнопок такое. такое же. И вот это, кстати, нюанс, потому что когда ты играешь в игры на DualShock'е, на подключенном, то у тебя отображается X, Y, KB, вот эти вот кнопки.
Хуаб.
Да, совсем не в том порядке, не как у Nintendo, да, естественно, на Switch'е или на 3DS'ке, а так именно как у Microsoft'а. Ну, потому что это, видимо, история, связанная с тем, что Steam, да, во-первых, работает через GeForce Now.
Расскажи про впечатления вот именно от игр вообще. Как ты, во что ты поиграл, как оно игралось? Были ли какие-нибудь технические неполадки, там, задержки, я не знаю, что еще, на что ругаются?
Помнишь, мы обсуждали Google Stadia и вот эти вот смешные ролики, где там жмешь кнопку, а он прыгает через там секунды полторы, наверное, да? И я еще думал, что, блин, облачные сервисы — это, конечно, очень странная вещь, и лаг должен быть. Но каково же было мое удивление, то есть я вот эту вот стадию от «да, наверное, не будет оно работать нормально» до «офигеть, оно работает», я вот ее прошел. То есть буквально стоило... Я первой игрой запустил первый BioShock, и я охренел, что я вижу картинку 1080 с полными настройками. Конечно, игра старая, но неважно. На самом деле можно любую игру, которая поддерживается GeForce Now, запустить, и получите 1080, опять же, как говорю, на 60 FPS, и практически никаких лагов. Там есть отдельные нюансы, мы о них подробнее чуть-чуть дальше поговорим. Поиграл с удовольствием немножечко в первый BioShock, потом у меня была история с подключением Steam'а, я вспомнил свой пароль, это не очень простая процедура, если когда-нибудь вы это делали, в общем, я пободался там, значит, со всякими ботами, которые высылают письма с проверками, с капчами и со всем на свете. Короче, мне удалось подключить дополнительно к GeForce Now, подключить еще Steam, то есть они теперь работают в связке, и я увидел, что все ранее купленные, ну не все, часть ранее купленных мной игр поддерживает GeForce Now, и я запустил третий BioShock, запустил второй BioShock, ну вот эти ремастер-версии, которые выходили пару лет назад. И здесь прямо разочарование сегодняшнего дня, да, потому что стало известно, что 2K отзывает из поддержки GeForce Now, BioShock и Borderlands, и я такой, вот, типа, я...
Не успел еще поиграть, ну, а уже все забирают.
Смотри, история в том, что я поиграл, прошел несколько раз первый BioShock, третий BioShock я тоже прошел, но, по-моему, один раз, и второй я дропал несколько раз, причем почти в самом начале, и я такой, ну вот. Вот, вот оно, наконец я поиграю во второй BioShock. Я, то есть, в него начал, переключился там на другую игру, ну, чтобы посмотреть. Я дальше расскажу, там всякого много. И тут вот такой подарочек. Короче, оно реально работает, но если ты подключаешь приставку, вот эту черненькую коробочку подключаешь по Wi-Fi, даже по AC, в условиях, например, засоренности эфира современных жилых огромных домов, оно, например, подлагивает. То есть оно просто часто достаточно всплывает такое окошечко в правом верхнем углу, мол, большая потеря пакетов. Mm-hmm. Оно кратковременно переключается в режим меньшего разрешения, фреймрейт при этом не падает. И потом возвращается. Но когда это круто, ты видишь часто, тебя начинает раздражать. Но стоило только мне подключить его вот по Ethernet, у меня 100 мегабит у провайдера, все, я эту надпись практически никогда не вижу.
И, здорово, кстати.
И ты знаешь, может быть, можно придраться, если бы я играл в какой-то компетитив режим, что действительно какое-то ощущение, опять же, незаметно, да, вот ощущение лага есть.
Input lag ты имеешь в виду? То есть вот задержка между тем, как ты нажимаешь на кнопку и как действие происходит?
Вот, говорю, есть ощущение, что он есть, но по факту это ни на что не влияет. То есть вот в обычном шутере ты спокойно с помощью геймпада бегаешь, и все нормально. Потом я запустил, значит, на нем Portal 2, поиграл спокойно с помощью, опять же, того же геймпада. Для того, чтобы поиграть в Half-Life во второй, ну, я такой, блин, у меня же есть Half-Life, я же должен это сделать. Мне пришлось подключить по Bluetooth мышку, точнее, нет, я по Bluetooth подключил клавиатуру от Mac'а, отдельно я, который приобретал себе дополнительно, и нашел какую-то, в общем, такую портативную
мышу,
беспроводную мышку ноутбучную, где-то завалялась, короче, в ящике. И оно работает, то есть оно пробрасывает, естественно, игру, получается, в Steam. Там вообще это интересная история. Он ее загружает в библиотеку GeForce, ну, GeForce Now, как раз-таки, какое-то время. И потом говорит, что тебе можно в нее играть. Ну, то есть, как эта магия работает, я не знаю. То ли на серверах вообще все эти игры есть, и оно просто к профилю подключается.
Кэшируется, наверное, что-то.
Ну, явно, что не происходит загрузки самой игры из Steam'а. То есть, скорее всего, это все уже где-то есть в каком-то большом-большом-большом кэше, и это прям не может не радовать, потому что игра фактически доступна тебе, ну, условно, через 5-6 секунд. Ну, иногда офигеть, чуть больше, в зависимости от игры. То есть ты просто говоришь, ага, вот у меня игра, которую я сейчас хочу играть. Она у меня куплена в Steam. Ты нажимаешь, она говорит, устанавливается. Ты ждешь вот эту полосочку, давай ползай, ползай, родной, только не дисконнект. Ну, на самом деле здесь дисконнекта никакого не может быть. И все, нажимаешь и начинаешь играть. Видишь те же самые 1080-60 кадров в секунду и красотенюшка. Честно говоря, для меня не было таких давно таких серьезных открытий, что ну, вот это кусочек будущего. То есть я себе четко отдаю отчет в том, что мне не нужно покупать и апгрейдить
игровой
ПК для того, чтобы поиграть в какие-то современные игры. Вот. И бонусом еще есть то, что несколько игр, сейчас бы не соврать, по-моему, что-то в районе 12, что ли, сервис GeForce Now предоставляет. То есть вы можете в них играть, не покупая их. Это у нас Tomb Raider, да, это Sonic Stars Racing, Spec Ops The Line, Batman, Arkham City. Тут первый Bioshock, но вот он до сих пор висит, но вроде как его должны изъять еще. Там несколько игр Lego, Borderlands, Sleeping Dogs, еще один Batman, Arkham Asylum, по-моему. Arkham Origins, да, извините. Вот. И вот на первое время можете вот этим всем заняться. Но опять же, если вы ПК-геймер, который устал апгрейдить вашу печку и накупил на распродажах в Steam'е кучу всего, сейчас больше 400 игр доступно по совместимости с GeForce Now.
Круто.
И несмотря на то, что вот есть отзывы некоторых игр, потому что на самом деле некоторых издателей не проинформировала NVIDIA о том, что они подключают ее в программу работы на GeForce Now.
И из-за этого их изымают.
Потом, и из-за этого они их изымают. То есть я так понимаю, что NVIDIA начинает переговоры с издателями и разработчиками, да, которые независимо, там, например, что-то где-то публикуют, и потом возвращают эти игры. И диалог ведется сейчас уже с компаниями, которые еще не, ну, игры которых еще не поддерживают GeForce Now, но еще 1500, короче, на горизонте. То есть сервис растет, и я бы ему пожелал, на самом деле, дальнейшего роста, потому что математика очень простая. Подписка стоит, ну, условно, 1000 рублей в месяц. Это когда ты подписываешься на один месяц. Если ты подписываешься на полгода, это стоит 5000 рублей. Если ты подписываешься на год, то это стоит 10000 рублей. И теперь простая математика. Ну, то есть за 10 тысяч рублей что ты сможешь для ПК купить? Видеокарту ты, скорее всего...
Да не, ты, не, ну, не знаю, там, ну, кулер.
Ну, вот, условно, стоимость хорошего игрового ПК, она...
120 тысяч рублей сейчас. 2 тысячи долларов вот статичные, да, да, которые держатся
можно,
уже
и несколько лет. И можно посчитать, сколько можно играть, когда захочешь, по факту, не покупая игровой ПК. Ну, вот на эти деньги этого игрового ПК. Поэтому для некоторых людей, мне кажется, выход. Особенно для людей, например, которые часто меняют квартиру, там куда-то едут в командировку. Ну, вот прикинь, ты любишь поиграть, но тебя отправили в какую-то командировку. И ты взял с собой ноутбук, например. Ну, я не говорю сейчас про Nvidia Shield, да. Хотя, в принципе, тоже никто не мешает.
Живешь ты в гостинице, да, с телевизором. Подключил к ней Nvidia Shield. Нашел у них там где-нибудь Ethernet-проводок, теоретически.
Ну, говорят, что за пределами 500 километров от Москвы или от Санкт-Петербурга, у которых там какая-то супер-пупер оптический мега-гипер там канал, вот, то там уже могут быть некоторые задержки там и прочее. Но, естественно, сервис, он по всему миру запускается, и NVIDIA, ну, поскольку у них сейчас вот этот вот кластер этих мощностей, он находится в Москве, поэтому вот ситуация такая. Естественно, мне как жителю, ну, практически Москвы, у меня нет проблем. Но возникла не очень приятная ситуация, когда я в выходной день вечером решил поиграть. Я просто столкнулся с тем, что у меня ожидание отклика, и все. Я не могу запустить игру, потому что нет возможности, видимо, попасть в пул свободных вот этих устройств.
Mm-hmm. Ну да, видимо, вечером в выходные много кто играет.
Скорее всего, будет расширение, я подозреваю. Можно, наверное, обратиться к NVIDIA России за консультацией. Вот. Но я был неприятно удивлен тем, что, например, я вот прямо сейчас, я вот хочу поиграть, но не могу. Я через полчаса повторил попытку, и все заработало. Ну и причем никаких лагов не было, ничего. Возможно, из-за того, что сейчас об этом сервисе много говорят, и у него двухнедельная тестовая версия есть, да, полностью. Вот если вы, опять же, повторюсь, хотите попробовать, просто сходите, зарегистрируйтесь. Ну, я не помню, вам придется потом карточку вашу отвязывать или нет, как это работает. Но я, например, теперь жду с удовольствием, чтобы поиграть в Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом. Напомню, об этом официально стало известно. То есть NVIDIA договорилась с CD Projekt, да, что игра будет работать с рейтрейсингом на их мощностях. И я теперь такой, вау.
То есть нужно будет купить игру, нужно будет, ну, в одном из магазинов цифровой дистрибуции, нужно будет оплатить подписку GeForce Now, и тогда ты сможешь полноценно насладиться киберпанком.
Да, потому что по факту я не смогу себе собрать комп, который потянет рейтрейсинг. Я не знаю, сколько это денег.
Да, много.
Это очень много денег.
Там вот. Одна видеокарта будет 1050 стоить такая.
Поэтому мне кажется, это более чем здравая вот эта штука. Вот сейчас вы можете подумать, что это какая-то рекламная у нас компания. Нет, и мы просто рассказываем вам о том, что вот
впечатлениями делимся.
Да, случаются иногда такие вещи.
Слушай, ну круто, что... Я думал просто, что вот этому всему облачному геймингу еще нужно какое-то время на то, чтобы встать на рельсы, да, и чтобы оно завелось, и чтобы оно работало. А оказывается, что уже есть такие устройства, которые позволяют полноценно там без каких-то технических сложностей играть. Это прям здорово, и я думаю, что в дальнейшем, когда игры будут выходить, они будут выходить с оглядкой на то, что существует GeForce Now и всякие облачные игры, и должно, в общем, быть очень круто и перспективно. То есть, действительно, ну, это уже такая революция прям будет, если не нужно будет собирать игровой ПК дорогущий.
Вот, мне кажется, что все-таки мы к этому идем. Я был вот еще до недавнего времени сторонником вот этих, которые кричат, да, блин, будет все тормозить, будет лагать. Но, блин, нет, чуваки, реально работает.
Здорово.
Я прям хочу приехать и что-нибудь купить себе в Стиме. Какую-нибудь распродажу дождаться и какую-нибудь крутость какую-нибудь. Кстати, очень много вот того, чего не было мне доступно.
Вот так Олег возвращается. Ненавязчиво. И сам того не понимая, стал ПК-геймером.
Черт.
Извините. Говорит, хочу распродажу в Стиме. Гейб, давай.
Жги.
Сейчас Олег купит Волцен. Ну ладно, Волцен еще не вышел.
Слушай, я посмотрел, у Волцена не очень хороший рейтинг у него на Метакритике.
Ну мы про это поговорим еще сейчас в рубрике «Новости игровой индустрии». И вот она, собственно, началась. В общем, начнем с вирусной буквально истории. Как мы знаем, все сейчас мир паникует и переживает из-за эпидемии коронавируса, который шагает просто по всему миру. Там уже больше 100 тысяч, наверное, заболевших. Правда, 50 тысяч уже выздоровевших, но тем не менее. И из-за этого вируса отменяются очень многие массовые мероприятия, там, где скапливается много людей. И, естественно, такими мероприятиями являются и игровые выставки. И в 2020 году в Лос-Анджелесе должна была проходить Games Developers Conference. Это самое, наверное, такое крупное индустриальное событие для разработчиков игр. Но, увы, его отменили, ну, перенесли пока что на непонятный срок. Говорят, что до лета, но мы и не знаем. Но обидно на самом деле. У меня один из коллег с прошлой работы поехал туда еще до того, как ее отменили. Ну, ты же, естественно, туда приезжаешь за там, пару дней хотя бы, да, чтобы там освоиться, не знаю, джетлаг преодолеть и все такое. И ее отменили прямо вот накануне того, как она должна была начаться. Очень обидно.
Тут Сереге Епихин рассказывал в Бердикасте как раз-таки, что его там знакомый человек, который делает подкаст «Побежали», он, ну, поскольку подкаст так называется, занимается бегом, он поехал, короче, в Париж или во Францию на марафон. Он туда приехал, и марафон отменили.
Ну, видишь, да, сейчас очень много всего отменяется. Я думаю уже, что не ровен час, как начнут и всякие коммерческие мероприятия, вроде музыкальных концертов, там, не знаю, каких-нибудь, может быть, театров даже позакрывают. Надеюсь, что все образуется, и у нас 2020 год не станет годом хикки, когда нужно целый день сидеть дома. Но Олег подготовился, у него теперь есть GeForce Now, он может вообще не выходить.
Да, но, понимаешь, я, например, хочу посмотреть E3. А сейчас, поскольку у нас США попала в страну, который рекомендуется
в зону риска,
карантина, да, то сейчас вот я видел буквально сегодня в Твиттере Вилсаком писал, что ага, сейчас походу съездим мы в Нью-Йорк там куда-то на какое-то мероприятие, ну в кавычках съездим, естественно, и уже поговаривают о том, что E3 может под угрозой быть.
Да вообще, смены. Слушай, очень много всего отменяется, и я надеюсь уже, что там в ближайший месяц что-то должно произойти, кто-то должен найти какое-то лекарство или сделать какие-то выводы и прекратить вот эту вот массовую истерию, но в любом случае эпидемия, это очень опасно, как все мы знаем. Уже человечество сталкивалось за 20 век.
Смотри, 18. Я просто хочу вас вернуть немножечко лет там на 20-30 назад, когда, например, у вас единственным доступным развлечением вот в таких ситуациях был только телевизор.
Да.
И все. И, ну, не знаю, шашки, там, не знаю, книги, что еще там, настольные игры. Вот это все, конечно, у вас никто не отнимает, у вас дома, но когда вы будете звать гостей к себе домой, вы тоже им там продезинфицируете руки, там, не знаю, протрите глаза спиртом или не глаза. Ну, вот ладно, это все. Ладно.
Все, я думаю, сами знают, что им нужно делать в этой ситуации с коронавирусом. Но мы просто вам рассказываем то, что... Причем там с GDC же сначала компании по отдельности отказывались, там и Blizzard отказались именно по этим причинам, и Activision, и Amazon, и EA, и так далее. А потом уже GDC централизованно отменили всю выставку целиком. Такие новости.
Да, Rainbow Six Siege, вот с этим словом, с его произношением у меня всегда проблемы, но вроде так. Короче, эта игра побила рекорд по количеству одновременных играющих людей в Steam, и эта цифра не очень маленькая, я бы хотел сказать. 180 тысяч человек одновременно.
Я думаю, что игра-то хорошая на самом деле, и что удивительно, она растет даже спустя пару лет, по-моему, ей уже. Или...
Да ты чего, по-моему, больше.
Ну, Rainbow Six Siege, в общем, она на релизе была... сильно другой по сравнению с тем, что есть сейчас. И ребята из Юби активно занимаются ее доработками, оперированием, и они вообще хотят в 2020-2021 году сделать из нее полноценную киберспортивную дисциплину. И я думаю, что у них все получится.
Слушай, ну а не одним Counter-Strike-ом-то же...
Ну а сколько уже? Слушай, Counter-Strike — это вечная история, я думаю. Ну вот он еще 10 лет, наверное, точно будет существовать. Говоря про Волцин, который тут Олег упоминал и смотрел рейтинги, несмотря на то, что у него не очень хорошие рейтинги, как оказалось, и вообще у него там очень много технических проблем с внутри игры, он продался тиражом 1 000 000 копий на PC спустя месяц после релиза. И это какая-то запредельная цифра для инди-проекта, который сделали 13 человек, сидя там в одном доме, условно, которые вообще не рассчитывали, мне кажется, на такую популярность и не рассчитывали на то, что к их игре будет настолько пристально смотреть вообще все. Вот все, кто любит диаблоиды, они прям втерлись.
Слушай, ну до выхода Diablo 4 еще непонятно сколько времени, да? И они, видимо, попали в тот промежуток, да, что люди уже наигрались в Diablo 3, во все эти сезоны, вот это, со всем этим шмотом и прочее, да, просто хотят чего-то нового.
Они попали действительно в самый идеальный вот временной промежуток, когда это можно было бы сделать, потому что выходить одновременно с Diablo 4, это было бы сродни самоубийству, как мы можем все предполагать. Но они вышли, у них следующие 4 месяца, по их словам, они потратят на технические доработки своей экшен-РПГ, а потом уже займутся контентом. И это правильно, потому что у них есть очень много технических проблем в игре на текущий момент. Я надеюсь, что они помимо этого еще и расширят свою команду, потому что, ну, у них явно теперь все хорошо с финансированием после таких продаж. И будет интересно вообще посмотреть на вот этот вот рынок экшен-РПГ, потому что, видимо, начинается там какая-то прям бойня. Потому что 13 марта, например, выходит еще и новое дополнение к Path of Exile, которое называется Delirium. И мы можем вообще еще потом долго даже не вспоминать про Diablo 4, а спокойно...
Это же тоже диаблоид, да, такой?
Да, да, причем он сделан фанатами Diablo, он фри-ту-плейный, по-моему.
А, это там, где... полыхает, мельтешит все с такой яростью, что глаза хочется закрыть.
Но он гораздо более глубокий по геймплею и по механикам. То есть он не такой банальный, как Diablo 3 была сделана, которая прям супер казуальна на самом деле. Ну, это опять же, надеюсь, что никто не напишет там в комментариях и не расскажет мне, что я все не так понял. Вот. Но да, круто. Хотелось бы больше таких хороших диаблоидов. Неважно, там будут это клоны, не клоны. Конкуренция внутри любого жанра всегда приводит к тому, что появляются проекты более хорошего качества, чем были. Ну и, наверное, про лорда нашего Хидэки Камию нужно поговорить.
Такой товарищ неоднозначный, который тоже любит всех банить в Твиттере, если вы помните. Он, скажем, сделал несколько за последнее время достаточно странных вещей. Во-первых, Kickstarter Wonderful 101, который там, по-моему, в 50 раз, что ли, превысил уже
очень много денег собрал.
В общем,
да.
Собрал очень много денег, но за этой вот этой новостью кроется то, что объявлена дата релиза игры, состоится в мае уже, и то есть мы с вами понимаем, что на момент объявления Кикстартера порт был уже готов на все платформы.
Они признали то, что Кикстартером они пользовались не как методом поиска финансирования для реализации своей вот этой идеи, выпустить ремастер Wonderful 101, они использовали его как пиар-компанию. И, как мы видим, интерес огромный у аудитории, плюс они еще и денег на этом заработали. В общем, вин-вин со всех сторон. Хидэки Камия опять всех переиграл. Молодец. Но новость уже не про Wonderful 101. Анонсирован новый проект Project GG.
Джоджо?
Я надеюсь, нет.
Нет?
Project GG от Platinum Games. И это будет финальная героическая игра в трилогии Камии. Первая была Viewful Joe, где один человек становится героем, Wonderful 101, соответственно, группа людей, а Project GG, судя по тизер-трейлеру и информации, которая уже появилась, будет о герое-гиганте. Жанрово это скорее будет что-то похожее на экшен, но, как говорят ребята из Platinum Games и Хидэки Камия, они не будут сконцентрированы только на экшене. И студия хочет пойти против ожиданий игроков. Ну, у них, я думаю, есть для этого все вообще, все карты на руках. Сейчас игра всего лишь, ну, точнее, на ранней стадии разработки. Пока даже непонятно, когда она выйдет, но планируется к релизу на всех платформах.
Если говорить еще о компаниях, которые возвращаются к своим играм раз за разом, да, то будет уместно вспомнить, конечно же, Yacht Club Games, да, которая продолжает доить ту самую коровку Shovel Knight, да, потому что Pocket Dungeon — это такой гибрид роглайт и пазла. Да, mm-hmm. Вот она тоже анонсирована, и там будет сюжетный и сетевой режим. Но, к сожалению, неизвестно, когда это все выйдет и на какие платформы. Я думаю, что Yacht Games, она популярна на всех платформах, и там, естественно, и окажется. Но этим все дело не закончилось.
Да, у них прям насыпало. Они долго отсиживались, засиживались и готовились, видимо, к тому, чтобы разорвать аудиторию. Сразу куча анонсов. Помимо Pocket Dungeon, они анонсировали новую игру, которая называется Cyber Shadow. Они ее будут издавать. Выйдет она осенью для PC, PS4, Xbox и Switch. А также они сделают Shovel Knight Dig. Выйдет он в 2021 году как минимум на PS4 и Switch. И они еще сообщили, что в данный момент они работают над двумя новыми абсолютно играми, одна из которых это новая IP будет. То есть какая-то не связанная
не
с Shovel Knight
да,
игра. Они на самом деле давно хотели отойти от этой франшизы, потому что ну, они уже устали делать Shovel Knight, объективно. Они и сами про это говорили. Но вот, кажется, они набрались сил и готовы нас в скором времени порадовать.
Cyber Shadow — это кибертень, да?
Звучит. Кибертень, да.
Классно звучит, мне нравится.
Звучит как... не буду. Знаешь, какой-то вот такой сепаратист такой прям.
Кибертень.
Что-то Горьким 17 или Сталкером попахивает.
Или вот этим цифровым сопротивлением, да?
Да, Digital Resistance. Вот. Ну и, наверное, самый крупный анонс теперь, самый такой громкий, который вызвал наибольшую реакцию в интернете и вообще прям разорвал, наверное, многих людей экраны, лица и все на свете. Речь идет, конечно же, о Baldur's Gate 3. Если вы не смотрели трейлеры, если вы не смотрели геймплейные ролики, посмотрите. Во-первых, это восхитительно. Не читайте заранее там какие-то отзывы, потому что мнения разделились. Есть как люди, которые просто писают кипятком от счастья, что наконец-таки у них появится вот тот самый Baldur's Gate, Есть люди, которые вообще не понимают, почему, как, зачем это все, и ноют. В общем, посмотрите ролики, сделайте выводы сами, мы расскажем вам о наших впечатлениях. Что же вообще, что ты вот понял для себя из Baldur's Gate?
Я понял, что это такая пошаговая стратегическая RPG, которая не совсем уходит корнями к предыдущим частям Baldur's Gate. Вот что она больше похожа на творение...
Обсидиана.
Ну, может быть. Ну, либо студии, которая как раз и делает сейчас. Билл Гейтс, короче, вот это все.
Ну, в общем, Baldur's Gate 3 сделан на движке, на котором были сделаны Divinity, и это очень видно. Если вы посмотрите трейлер, она прям, ну, узнается. То есть очень похожие игры, и в этом первая из причин, по которой фанаты прям... ноют, потому что она не выглядит как что-то уникальное, как что-то вот прям...
Ну, потому что делают чуваки, которые делали Divinity Original Sin. Ну, и они просто сказали, что да, мы типа взяли с твоей наработки и хотим развивать вот именно это видение D&D, но как только теперь эта история про Baldur's Gate.
Они прекрасно умеют это делать, они прекрасно умеют делать сингловые RPG-шки, но многим не понравилось то, что там, судя по трейлерам и по геймплею, обязательные только пошаговые бои. Если в Divinity в предыдущих была возможность переключаться между боем в реальном времени и оставить паузу и принимать какие-то тактические вот как. Решения, да, то в Baldur's Gate 3, судя по всему, будет только вот, вот этот пошаговый бой. И как бы и ладно, потому что, блин, я очень хочу поиграть вот в такого качества D&D, вот прям где можно... вот так прям играть, смотреть и радоваться.
Там, знаешь, возможно, в чем причина, потому что на стриме вот чувак, который игру делал, собственно говоря, да, он несколько раз подох. То есть человек, который знает механики досконально, не может справиться со сложностью, и, видимо, с этим связано отсутствие переключения в реал-тайм какой-то боевой.
Возможно. Ну, посмотрим. В любом случае,
даже если ты думаешь и пошагово дохнешь, ну, значит, в тайме бы ты точно помер.
Ну возможно.
Против компьютера, мне кажется, искусственного интеллекта здесь сложно будет разобраться.
В общем, возможность попробовать и понажимать в Baldur's Gate 3 будет уже в этом году. Она появится в раннем доступе в Steam. А полноценный релиз, скорее всего, состоится в 2021 и выйдет игра на PC и на Stadia. Вау.
То есть чуваки из Гугла договариваются все-таки, в отличие от Nvidia, с некоторыми издателями. Ну, хотя Nvidia мы тоже уже сказали,
тем не менее,
что
у Stadia сейчас все плохо.
Диалог. Да, видимо, рынок то ли не готов к такому глобальному вот насыщению облачными сервисами, то ли Google потеряла доверие своих покупателей.
Сколько вообще времени назад была анонсирована Stadia? У них с того времени библиотека игр, которые доступны на Stadia, не особо сильно-то разрослась. И они сейчас стараются делать что-то в этом направлении. Они даже открыли свою внутреннюю студию, игровую. Чем это
Чего
все
только Google не открывали и потом впоследствии не закрывали. Да? Да. Поэтому не надейтесь особо ошибка. Мне кажется, что успех в поле облачного гейминга, наверное, все-таки достанется Microsoft или той же Nvidia, чем...
Посмотрим.
Ну, да, мы из
Но
нас
они могут тихонечко сидеть, наблюдать, смотреть, что делают конкуренты, и потом выстрелить. Лишь бы, в общем, выстрелили себе не в колено.
Про Counter-Strike-то я сегодня уже сказал, что ему недолго-то жить, наверное, осталось. Хотя будут наверняка еще адепты, которые будут до старости своих дней в него нажимать. Но начинают, скажем, его пытаться заменить чем-то. И вот одно из этих вещей называется Valorant. Valorant.
Да, да.
И это дебютный шутер от Riot Games. И да. Он очень чертовски похож, с одной стороны, конечно же, на Counter-Strike.
Он похож на все.
Но нет. Да потому что там есть магия, какие-то штуки совершенно. То есть то, что любят вот современное молодое вот это геймерское поколение, да, потому что им нужно всего щей да погуще влей тех самых, да, мне кажется. Вот это оно. Есть уже маленький ролик, доступный что-то там в районе 3 минут. Мы вам рекомендуем его посмотреть, сделать выводы, конечно же. И я чувствую, что они свою аудиторию там хапнут.
Слушай, она выглядит бодро, но у меня возник некоторый диссонанс, потому что Valorant, это, ну, название, которое, кстати, вот нам совсем недавно раскрыли, мы знали, что Riot делает какой-то шутер, но название вот мы узнали буквально там на прошлой неделе. Они говорили, что они хотят сделать новую киберспортивную игру, вот, как, которая будет будущим киберспорта ПК-шного, именно шутан. То есть, грубо говоря, занять лидерство в нише вот этих шутеров типа Counter-Strike и так далее. Но при этом она, в силу того, что такая немножко фэнтезийная, ну, условно фэнтезийная, да, то есть там есть какие-то способности, какие-то тучи, какие-то стены непроходимые и так далее, она для меня почему-то не воспринялась как вот игра, которая может стать киберспортивной дисциплиной. Хотя есть киберспортивный Overwatch и так далее, но в моем понимании киберспорт — это вот прям такой Counter-Strike, то есть суперреализм. Но посмотрим. Ребята из Riot умеют делать игры, и они сейчас разогнались, и прям делают одну за одной, и все становятся, ну, если не хитами, то свою аудиторию хорошую получают. Игра будет бесплатна, что тоже, знаешь ли, для киберспортивной игры важная деталь. Но в чем риск, если вы делаете киберспортивный проект бесплатным? У вас будет большое количество читеров. И я помню, что Riot в одном из своих вот этих вайдоков, которые они посвящали своему шутеру, рассказывали, что ребята, мы столько сил, столько технических специалистов привлекли для того, чтобы бороться с читерами, так что вот мы обещаем вам, что у нас в игре читеров не будет.
Посмотрим, но если говорить о реалистичности, да, вот, который Тимофей уже сказал, что реалистичность в следующей новости у нас прослеживается, точнее, в четырех, поскольку она состоит из четырех роликов, которые нам благополучно показали, и если вы их не видели, мы еще не понимаем даже, почему вы это не сделали. Речь, конечно, о Half-Life Alyx, которая вот-вот уже на горизонте, да, мы знаем, что там перебои с поставками для продажи шлемов, которые будут поддерживать, все очень хотят, и у меня единственное желание после просмотра этих роликов каким-то образом поиграть.
Прикоснуться.
Да, мы ехали с Андреем Барышниковым из Бердикаста в машине после записи там одного подкаста, или на запись, я уж не помню, да, наверное. И обсуждали, что эта игра вызывает вот это стойкое желание найти где-нибудь шлем, взять где-нибудь ПК, и по-любому, потому что для большинства геймеров современных все еще теплые вот воспоминания про Half-Life и эпизоды первый и второй, и, блин, и вся эта красота, учитывая то, как сделали игру Valve. Про Alyx я сейчас говорю. Ну, то есть это то, как должен выглядеть VR-гейминг именно в 3D-шутере. То есть это не огромное количество врагов и не тиры, да, здесь и вам собери...
Не Сириус Сэм.
Проапгрейд пушку здесь в хитром автомате с разных сторон на это все погляди, там вытащи какую-нибудь палку из-за дверей, которая блокирует проход, или достань там из туалета себе патроны дополнительные. Ну, то есть выглядит круто, и меня порадовало то, что есть несколько режимов перемещения. То есть это не просто вот эта вот телепортация, которая, а есть еще обычная. То есть пошел пешком... Может быть, вас будет укачивать, может быть, не будет укачивать. Но, короче, вот сейчас, в конкретный момент, я завидую пекарям, у которых есть VR-шлем. Почему-то, я не знаю, вот у меня такое сейчас. Я реально хочу в это поиграть.
Ну, потому что она выглядит офигенно. И ролики, которые нам показали, у нас в распоряжении есть три геймплейных ролика и один ролик, который является нарезкой, по сути, из них, с комментариями разработчиков. Ребят, посмотрите обязательно. Это, вот как и сказал Олег, это то, чем VR-гейминг должен стать в будущем. Это офигенно просто выглядит. И я видел еще, знаешь, всякие, ну, оно, по-моему, было даже в одном из этих роликов, запись, как человек в VR-шлеме играет в эту игру, и там прям видно, насколько человек погружен в нее. То есть он прям вот прям вот полностью в этом. Это вот то, ну, что так, нам так все рекламировали еще 3 года назад.
Только, естественно, хотелось бы большего разрешения, большей частоты кадров, и чтобы не укачивало.
Ну да.
Я думаю, что как минимум к нам, может быть, Амика придет, которая у друзей периодически во что-то играет на ПК в VR, и расскажет хотя бы.
Да, мы, может быть, сами друзей таких найдем, знаешь.
Может быть, не знаю. Поживем, увидим. Короче, прямо в предвкушении, напоминаем, 23 марта, вот уже совсем-совсем скоренько.
Обалдеть.
Не верится. Плюс еще приятные новости о том, что Valve подтвердила, что они не собираются останавливаться на Half-Life Alyx, а это значит, что либо Half-Life Alyx выйдет не на VR, что вполне возможно, а может быть, все-таки Half-Life 3, а Гейб? Как там?
Half-Life 5 сразу. Half-Life 4. Ну, Гейб знает цифру 3, мы все знаем.
Может, не знаю.
Переходим тогда к небольшой новости про Nintendo. У нас вышла недавно буквально Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX, и она вышла и вышла, в общем. Рейтинги у нее так себе. Наверное, что еще сказать? Стоит она 4,5 тысячи рублей в eShop.
Да.
Но... ребят, если вы фанат, фанатеете от покемонов и готовы заносить все деньги планеты и покупать все игры, которые есть на покемонов, то вот, пожалуйста. Но игра, к сожалению, прошла мимо нас и, скорее всего, и пройдет мимо нас.
Sony решила, что PlayStation Plus в России изменит свою стоимость. Ежемесячная подписка подорожает на 30 рублей. Но зато трехмесячная подписка, вот о чем я много раз говорил, что там математика не билась.
Да, да, то, что
проще было,
было три раза месячную купить, чем трехмесячную.
Да, да, да. И вот тут они тут такие почесали репу, и наконец-таки трехмесячная будет стоить 1400 рублей, а на год будет 3300 рублей. Старайтесь дальше.
Я спасибо.
Пока... Ну, спасибо, конечно, но я пока не готов. Ну, то есть...
Нет, ну слушай, стоило 499 рублей в месяц, а 3 месяца, соответственно, больше 1500, я помню. А сейчас видишь 1400. Работают, работают. И нам показали еще геймплейный стори-трейлер Ghost of Tsushima, который выйдет 26 июня эксклюзивно для PS4. И если вы соскучились по всяким играм про самураев, катаны, Японию и все, что с этим связано, ребят, ну вы уже, наверное, сами все видели. Офигенно выглядит игра, качественно. Это, наверное, последний крупный эксклюзив перед новым поколением консолей, которые вот вы можете еще застать. Поэтому пробуйте, смотрите. Нам еще показали коллекционки, и там прям есть клевые штуки. Мне даже захотелось, немножко зачесались руки, но...
А что там в коллекционке?
Там то, что вот мне прям очень понравилось, это вот эта маска, которая на нижнюю часть лица надевается в наше время.
Если ты понимаешь, о чем я.
Ладно, я не перестану про это, видимо, шутить. Но, в общем, выходят они всего лишь за месяц до запланированной даты The Last of Us 2. И вот у вас, возможно, будет время как раз-таки понажимать самурайским мечом, поотрубать всем все подряд.
И последняя новость на сегодня у нас из стана зеленых, да, мы не устанем делить по цветовому признаку.
Цветовая дифференциация
штанов,
консолей.
Да. Microsoft, да, в своем блоге Xbox поделилась дополнительными техническими характеристиками новой своей приставки Xbox Series X, которая пока, напомним, так называется. Вполне возможно, что окончательная название будет какое-то другое. И там кастомная видеокарта от AMD, называется RDNA 2. DNA — это ДНК, да, можно расшифровать.
Рендер DNA, да.
Рендер ДНК. И у нее, у самой видеокарты, 12 терафлопс. Кастомный процессор Zen 2 будет стоять в...
Поддержка 120 FPS. Ребята...
На каждый глаз по 60.
Да, нет? Теперь можно будет снимать повязку с одного глаза и видеть сразу 60 FPS обоими глазами, а не одним, как раньше.
Мы так долго мечтали. Мне заинтересовала новость о том, что будет кроссбай для всех вот этих игр Xbox Game Studios. И, например, если вы купите Halo Infinite, то она будет доступна как на Xbox One, так и на Xbox Series X.
Это такое важное стратегическое решение, да. Потому что они понимают, что может эксклюзивность Halo, например, не повысить продажи Xbox Series X. Поэтому они вот так вот делают. Что еще интересного? У вас будет возможность возобновлять одну из нескольких запущенных на консоли игр. То есть это вот то самое seamless подключение и возвращение в игру, которое есть, например, на Switch, когда вы просто его включаете и продолжаете играть. То же самое появится на консолях нового поколения.
Я думаю, знаешь, это будет реализовано с помощью там загрузки либо в какой-то hibernation, вот этот будет режим, что просто слепок памяти будет сгружаться на SSD, который, опять же, будет очень быстрым, судя по всему, потому что он будет кастомный, да, как минимум в Xbox, я подозреваю, что и в PlayStation тоже.
Интересно,
будет такая
как
же
при этом будет с онлайн-играми, например, с тем же самым, с той же самой Destiny.
Может быть, может быть.
Интересно, да. И будет ли поддержка 120 FPS в уже вышедших играх?
Вообще ходят слухи, что чипы для Xbox и для PlayStation 5 будут приблизительно одинаковые, и это позволит как минимум компаниям, которые делают очень затратные большие AAA игры, они смогут делать одинаковый, что там, как раз-таки рейтрейсинг, в отличие от того, который предлагает кастом на нам NVIDIA на ПК.
Будет вот. Круто.
Вот. И, естественно, если AMD это решение выпустит, ну, какую-то совместимую видеокарту, да, то, скорее всего, мы получим вот мультиплатформенное новое решение по рейтрейсингу.
Дивный новый мир.
Я, короче, пока не знаю. У меня есть возможность попробовать запустить вот на этой балалайке, про которую я сегодня уже рассказывал, Quake 2 с рейтрейсингом. И я думаю, что надо все-таки сделать это. Я просто физически не успел, потому что надо много всякого разного поделать, в игры проиграть, вам рассказать.
На этом с новостями у нас все.
Да,
пока. Нет, да. Ну и мы переходим к следующей рубрике. Мы поиграли. Рубрики «Мы поиграли». Олег сегодня расскажет про Snack World The Dungeon Crawl
Gold.
Gold
— это обязательная приставка. На самом деле, действительно, странная история у нас получилась. Мы с Тимофеем поменялись свечами ради этой игры. Так, я не знаю даже, стоит ли нашим слушателям объяснять, как это вышло.
Не, расскажи про
игру. Короче, я играл в Snack World The Dungeon Crawl Gold на свече Тимофея. Помните, есть такая хорошая, в принципе, японская компания Level 5, которая делает разные веселенькие игры для детей и для взрослых детей. Ну, то есть тех дядек, которые...
Для нас, то есть.
Вот, самое известное у них, конечно же, Ни на Куни. Первая часть и вторая. Вот, но они еще и делали несколько игр. Профессор Лейтон, например, тот же самый. И была у них еще одна очень увлекательная игра, называлась Fantasy Life. Выходила на 3DS-ке. Я в свое время ее аж два раза прошел. Прям меня чем-то зацепил. Ну, короче, я люблю вот этих чибиков, которые идут куда-нибудь такие.
Ну да, да.
Какой-нибудь квест, кого-нибудь бахают. И Level 5, она без, как это, сложа руки не сидела, а она выпускала игры не только на 3DS-ке, например, но еще в свое время на мобилке. И вот она сделала по мотивам одноименной манги Snack World, да, такое она сделала в 2017 году, если мне не изменяет память, игру на смартфоны, короче. И примечательной особенностью ее было в том, что можно было купить джары. Это, знаешь, вот эти подвесюльки такие на телефоны тогда выпускались. Короче, это
брелоки.
Брелоки, да, такие для телефона. В общем, эти брелоки были в виде там хрустального меча, какого-нибудь там щита. Короче, если вы их покупали в реальной жизни, ну, то есть их можно было добавить в игру. И, соответственно, бустануть своего персонажа, чтобы там вот это дело все. Короче, тогда игра называлась немножечко по-другому. Snack World Treasurers она называлась. Но, по сути, не изменилась. И вот буквально недавно, 14 февраля, игра вышла на Nintendo Switch. Она была, конечно же, и на 3DS-ке тоже в таком урезанном виде. И действительно, это игра очень похожа на Fantasy Life. Но есть маленькое отличие. Такое маленькое, потому что это roguelike RPG в реальности.
Так.
При этом Dungeon Crawler. Ну, то есть вот...
В этом сеттинге, Fantasy Life, при том, что...
Да-да-да, то есть они взяли... Ну, то есть представьте себе маленькое королевство, где есть маленький такой симпатичный царь. Он сидит на огромном троне, такой бородатый, пушистый весь. У него есть там войско, у него есть там советник. Вот эти персонажи практически перекочевали из предыдущей игры, и все, и тронный зал, все очень похоже, будет знакомо, если вы играли в Fantasy Life. Но если не играли, то игра скорее детская. Но своей сложностью ближе к концу она, наверное, отпугнет и, скажем, заядлых геймеров. Я к себя, к их числу, конечно же, не причисляю, но, честно говоря, захватило меня, очень сильно зацепило. Не знаю, что там было в манге, да, не знаю, что там было в в аниме, там, по-моему, два сезона выходило по этой игре, но, в общем, здесь вы, как это бывает в некоторых RPG, вас, кстати, так и называют RPGR, там в начале такая есть отсылочка, вас находят под воротами замка, отправляют, значит, поспать в гостиницу, в местный отельчик, и вы предстаете перед королем, который вас знакомит со своей дочерью, которую зовут Мелония, и, ну, понимаете, это дынька-то такая, вот. И потом выясняется, что королевство называется Тутти-Фрутти, и вообще все, ну, как вы уже поняли из названия игры, Snack World там...
А, вот почему на Snack World.
Да, потому что там все про закуски, вообще все, там имена персонажей, там, да вообще все, все это еда, там, еда это ваши бафы, еда это ваши, там, может быть, оружие, еда это ваши напарники, с которыми вы ходите в данжи, ну, то есть все это каким-то образом завязано на еду. Не знаю, японцы любят еду, говорят, очень сильно, и поэтому получилась вот такая странная, может быть, немножечко игра. Короче, есть снеки, вот эти, те самые, это вот закуски, которые можно купить в автомате, которые выпадают из мобов, когда вы ходите на них. А есть снеки, это вот те самые мобы, которые становятся вашими партнерами. Причем в определенный момент, там после четвертого, по-моему, эпизода, да, вы сможете добавлять таких снеков себе в напарники в количестве двух штук и вместе с ними лазить по данжам или по каким-то локациям. Это RPG, поэтому, естественно, есть там классы типа атакера, есть саппортер, есть что-то типа танка, Defender он там называется. Вот есть какие-то статы, естественно, есть вот эти вот жары, которых 6 штук можно взять с собой. Это как меч, как топор, молоток, лук, там, дуалы. Ну, короче, все.
Различается боевка в зависимости от оружия?
Да, 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 да. Причем боевка очень простенькая, она такая однокнопочная, я бы даже ее так назвал, потому что основная атака, ну, она комбится, конечно, но все равно ты жмешь все время
кнопку. Закликиваешь.
Закликиваешь кнопку X, да, но причем нужно перекатываться, нужно в определенный момент и щит вставить, чтобы тебя не сильно продамажило. Ну, в принципе, я играю, вот, например, вообще без щита. Ну, то есть просто так получается. То есть лучше тренировать реакцию, в тайминге попадать и, как говорится, не помирать. Но есть у каждого оружия есть спешл, который накапливается достаточно быстро, что-то, по-моему, в течение 15 секунд, что ли. Спешл может быть, например, не просто ударом, а, например, у посоха он хилка. То есть ты чувствуешь, что надо подлечиться, переключаешься быстренько на эту джару, вот на этот посох, хлобудыш, спилку бахнул, и в течение минуты у вас там по 10 единиц здоровья у каждого из вашей пати восстанавливается. Ну, удобно, например. Да? Ну,
насколько интенсивная боевка, вот, если с чем-нибудь сравнивать?
Ну, я бы ее, наверное, все-таки с какой-нибудь Диаблой, может быть, сравнил. Там не такое количество мобов, но за счет того, что локации очень узкие, маленькие, иногда кишкообразные, если мы про данжи вообще говорим, иногда их респавнится там в количестве, не знаю, 8-6. Но они причем очень сильно дамажат, и нужно прямо вокруг них, короче, кувыркаться, перемещаться, не забывать подхиливать ваших вот этих вот снеков, которые с вами ходят. Ну, то есть, кого вы возьмете, это на самом деле от вас зависит. Да? Может быть, там танки будут, их очень сложно будет завалить. Но если вы его вовремя не подхилите, он упадет, и нужно в старых добрых традициях к нему подбежать и кликать кнопку А, чтобы он, короче, восстал.
А для чего вообще там ходить в данжи, кроме как вот продвижение по сюжету? Что там, зачем это нужно?
Ну, потому что эта игра вообще про лут. Потому что огромное количество лута падает во время похода в данжи с убитых мобов. Есть, естественно, сундуки, естественно, есть мимики, ну, как мы любим обычно в данжах бывают. И в конце каждого данжа есть, как бы это сказать, лутбоксы. То есть вам за успешное какое-то, причем нигде не говорится, что нужно сделать для того, чтобы заработать золотые и серебряные сундуки, но вы технически, во-первых, должны делать все быстро, вы должны меньше хилиться, желательно вообще не хилиться, то есть все на таймингах проходить, и вам насыпают в конце пачку сундуков и объявляют, что главный приз этого уровня, например, хороший там какой-то топор. Да, но когда вы открываете сундуки, топор вам не выпадает, например. Та-дам! Некий рандом присутствует. И если вы хотите очень сильно этот топор, вам нужно еще раз...
Еще раз идете в данж.
Еще раз пройти его полностью. Ну, то есть там структура данжей такая, что они состоят из двух этажей, и третий этаж — это босс, как правило. Вот. Данжи генерируются рандомно, причем несколько есть алгоритмов. То есть есть этаж, например, в котором надо найти 4 кнопки в разных местах, и тогда откроется дверь на следующий уровень. Либо вы найдете секретную дверь, в которую вы зайдете там, например, на маленькой арене кого-нибудь победите и попадете на следующий уровень. Иногда уровни в данжах могут быть линейные. Просто ты идешь, и тебе нужно убить всех врагов, вот, которые встречаются на твоем пути. Иногда там вот этих кнопок две, иногда просто надо найти дверь. Ну, в общем, не могу сказать, что их огромное количество, но я насчитал, по-моему, порядка 5 разных данжей сейчас, типов их, да. И боссов иногда делают и искусственно из большого количества мобов. Просто увеличивают их в размере, и на тебя там, например, 6 пингвинов там, с кинжалами выбегают и очень сильно тебя напрягают. Короче, сложность в этой игре в самом начале очень простенькая. Ну, чтобы дети, видимо, не расстраивались. Ну, потому что нужно собирать лут, нужно крафтить себе шмотки. Из шмоток, собственно говоря, там только одежда на туловище, все вот одним комплектом таким, да. То есть это там штаны все вместе, и футболка какая-нибудь, куртка, и шапка. То есть два предмета, то есть тело и шапка. Вот вы их можете крафтить, можете их апгрейдить. Причем, как правило, для того, чтобы их проапгрейдить, нужно еще раз ходить в данжи за предметом, который выпал, чтобы его скрафтить. Ну, например, глаз этой медузы выпал, вы сможете из него сделать куртку, например. Да? Mm-hmm. Ну, вот это вот. И он нужен еще раз, ну, чтобы проапгрейдить его. Ну, такое примитивное достаточно.
Чего вообще скажешь? Стоит ее брать? Вот если вдруг захочется по данжам побегать.
Слушай, я начинал ничего от нее ошибка не ожидая, но в какой-то момент залип. Она прямо залипательная, потому что походы в данжи короткие. Если вы хорошо играете, скажем так, проходите достаточно быстро. И вот этот элемент, что вам постоянно что-то выпадает, что надо скрафтить. Вот помнишь, как в Манхане было? Когда ты понимаешь, что хочу вот эту пушку, и обязательно надо апнуть. Ну, не до конца там, и что для этого надо сделать. И здесь такие же механизмы включаются, и ты знаешь, ага, так, все, понял, сейчас этот данж пройду еще раз, выпадет вот это, недостающий компонент, буду ждать его, пока он появится, видимо, в каком-то следующем данже выпадет с какого-то моба. Короче, очень яркая, детская, с веселенькой музычкой, со смешными диалогами, к сожалению, на английском языке. Я их по большей части скипаю, потому что там все про какие-то странные взаимоотношения. Ну, самое главное, что король там вам говорит. В общем, очень комплексная, такая приятная в освоении. Вот говорю, я 16 часов там провел, прошел 4 эпизода, и сколько их там еще ожидается в конце, понятия не имею, потому что, ну, видно, что левельность шмота и пух, она там типа растет, и где ему предел, я не знаю, может быть, там просто скейлятся боссы будут потом в конечном итоге. И некоторые боссы, вот если говорить, да, ближе к концу, ну, или вот к тому моменту, как я дошел, они прям разрывают иногда. Ты такой, начинаешь опять заново данж проходить. Ну, потому что он сюжетный, и ты не можешь ничего сделать, тебе надо его победить. Короче, залипательно, но может быть чересчур детское. И мне кажется, что цена, за которую эта игра сейчас продается, это 3750 рублей, если я не ошибаюсь. Мне кажется, немножечко может быть многовато. Если вы хотите такой детский диаблоподобный Dungeon Crawler, то, может быть, вам стоит подождать какую-нибудь скидочку. Ну, вот какие-то такие впечатления. А, в конце прямо два прям недостатка, которые мне прям резали. Не знаю, что все мне резали. Во-первых, там есть эффект неожиданности, когда в каком-нибудь данже выпускают смерть, ну, по факту. Она называется Popsicle. Ну так, по-детски. Она выглядит как маленькая, черненькая такая девочка с косой. Не старуха, а девочка. В общем, и она очень быстро движется, она знает, где вы. Ну, то есть там, говорит, предупреждение, через 60 секунд появится попсикл. И ты такой, блин, мне надо успеть, потому что она вас догоняет и начинает косой своей просто уничтожать. Ну, то есть там три взмаха косой, и вы труп. Ну, то есть убивает ваших партнеров, их надо воскрешать, но вы не можете этого сделать, потому что она вас убьет. Поэтому вы ломитесь, ломя голову. То есть, короче, иногда она появляется, иногда не появляется, иногда вот вы идете на втором уровне, думаете, сейчас все, уже пройду, и все, и начиная сначала. Ну, такой элемент, короче, есть. И повороты камеры. Прямо меня выбесило, потому что камера вращается, но на 45 градусов всего. Ну, то есть в некоторых уровнях ты хочешь, чтобы враги были перед тобой, а они могут быть только сбоку, причем только с одного. И это прямо, ну, то есть там перекрытие с деревьями, какими-нибудь там, не знаю, балками каменными. Ты просто не видишь, кого ты бьешь. А там очень важно переключать жары, потому что, ну, нужно иметь определенную пуху на определенного моба. То есть только так это работает. Угу. В общем, многообразие, яркость, ну, короче, мне нравится, но пришлось отдать Тимофею Switch. Вот как-то так. Поэтому посмотрите.
Спасибо Олегу за рассказ про Snake World. А мы двигаемся дальше. И у нас сейчас дайджест новинок. Расскажем вам, что же вышло у нас за последние 2 недели. Начнем с замечательной игры Two Point Hospital, которая вышла...
Тупой кто?
Тупой Hospital.
Да.
Two Point Hospital, да. Она вышла 25 февраля на PS4, Xbox One и Switch. Стоит она 2900 рублей везде. И это симулятор постройки госпиталя. Вот. Но он забавный, то есть это не просто какой-то такой суперреализм, где вы строите свою больницу, закупаете там всякие МРТ-сканеры и прочее. Вы там лечите мумии, проводите всякие исследования. Она визуально очень прикольная. Дороговатая, конечно, но если она когда-нибудь будет на скидке, я ее добавил себе в виш-лист, выглядит она забавно. И это идейный наследник, уже была игра про подобное, вот именно про госпиталь. Игралась она бодро. И это, говорят, что и на Свиче в том числе играется тоже хорошо, поэтому обратите внимание.
Сереге Епихин играл. Купил себе на Switch и говорит, что очень здорово все.
Да-да, она здоровская должна быть.
Warface, ты играл в Warface?
Я теперь поиграл в Warface, потому что он наконец-то вышел на Switch. Ну как наконец-то? Это первый раз вообще, когда компания, в которой я работаю, игровое направление, компания, в которой я работал, выпустила что-то на Nintendo Switch. И оно круто играется. То есть я не ожидал, если честно, что на Switch может быть настолько недурно с производительностью по сравнению с другими платформами. Warface — это фри-ту-плейный шутер с разным количеством механик, с разными режимами, с несколькими фракциями и так далее. На Свиче, что важно, есть поддержка гироскопа. То есть в шутанах это очень забавно круто смотрится. И еще, что интересно, так как у нас на Свиче сейчас нету ни одного такого прям, ну, типа полноценного шутана а-ля Call of Duty, Warface в этом плане очень вовремя вышел и получил свою аудиторию. То есть ребята действительно хотели какой-то вот прям такой классический шутан с разными оружиями, с онлайн-ПВП и так далее. И вот оно появилось. Вот, поэтому, если у вас есть желание, вы можете бесплатно его скачать в eShop, запустить, попробовать, поиграть, пострелять из разных оружий.
И потом компания, в которой работает Тимофей, заработает на вас немножко денежек.
За бесплатное скачивание мы ничего не заработаем.
Нет, ну там же есть покупка внутриигровая какая-то. А мы можем позвать кого-нибудь из тех, кто занимался этой игрой?
Я думаю, да, конечно.
Именно портом на Switch, например.
Да, да, это было бы интересно.
Слушай, давай попробуем это сделать. Ну, не в следующем выпуске, но...
Ну, в общем, ребят, да, если вам интересно, да, вы нам дайте напишите, знать. Мы бы с удовольствием позвали и послушали бы, каково вообще это выпускать игру на Switch и вообще портировать игру на Switch и так далее.
Если еще говорить про порты на Switch, то та самая Metro Redux 28 февраля вышла, если помните, это две части Metro.
Короче,
я запутался в этих метро. Короче, она вышла. И самое интересное, что стоит она на картридже 3000 рублей, а в цифре почему-то 1600 рублей. Вот такая странная математика. И налог на портативность как-то работает очень странно.
Портативный налог на портативность еще и на физическую копию.
Да, потому что, во-первых, игра в PlayStation Network Store, например, стоит что-то порядка 600 рублей. Вот каждая из частей.
Ну, да, ждем на скидки, ну, в цифре.
Есть небольшой запас, да, все, кто хотели очень сильный очередной шутан про русских, которые пьют водку, я не знаю, протирают свои противогазы.
И ругаются про калашников.
И, да, которые постоянно клинят. Ну, там не только. Там какое-то, блин, я забыл, какое-то оружие как-то называется. Как-то гадко. Какой-то гнус или что-то типа того. Как-то его постоянно прям клинит. Ну, такая. Но вот, так что если вы ждали, то вы, наконец, дождались.
На PlayStation вышел Hunt Showdown. Вышел 18 февраля. Раньше он был доступен на ПК за 1350 рублей, его можно купить в Стиме. А на PS4 он сейчас стоит 2300, и обратите на него ваше внимание. Если вы любитель шутанов на консоли, если вам надоели, к примеру, DayZ, PUBG, что угодно, вообще Destiny, ну вот обратите внимание, он неплохо сделан, это вообще survival, частично survival, но это FPS все-таки, и он хорошо адаптирован под PlayStation, и сделан хорошо, и обещают еще, разработчики недавно сказали, что работают сейчас над кроссплеем между ПК и консолью. У меня есть группа ребят, с которыми мы вместе играли в Destiny 2 PvP, и они отзываются о нем прям положительно.
Что интересно. Ну, на этом все, наверное, по новинкам, потому что их немного. Ожидаем, как мы уже сказали вместе с вами, Half-Life Alyx 23 марта. Там уже не за горами у нас Animal Crossing, Doom Eternal. Да, вот эта вся красотенюшка. И нам, естественно, будет вам о чем рассказать, поделиться. Надеемся, что ну, не поиграем, так хотя бы позовем того, кто поиграл, да? Может быть,
как
так?
Как минимум, да.
Ну, Animal Crossing-то никто из нас не будет играть.
Нет,
нет, нет, не будет. Зачем это? Это для детская игра. Скидочки у нас.
Начнем с скидок на Nintendo. Сейчас идет распродажа, там опять много тайтлов, но мы выделили для самых, на наш взгляд, интересные. И первый — это платформер Celeste, который пиксельный и очень сложный, разрывающий просто и ломающий джойконы, и консоли об колено. Обратите внимание, он сейчас стоит всего 475 рублей.
Слушай, я только что сейчас понял, что вот два джойкона — это как две половинки одной сущности.
Да.
Их вот так вот можно разделять.
Да. И еще от создателей Celeste же Towerfall, тоже 475 рублей. Это отличная игра для локального коопа до 6 человек. Отличные скидки на эти две игры. Посмотрите, если вы вдруг откладывали или не откладывали.
А еще, если вы вдруг помните, была такая штука, Rocket League называлась. И в нее некоторые чуваки, я с удивлением иногда вот... у меня есть такое не то чтобы хобби, но иногда открываешь список друзьяшек в eShop, ну не в eShop, а как на, короче, на свече, и начинаешь по ним проходиться.
Смотреть,
и видеть,
кто во что играет.
Кто во что играл и сколько играл. И есть люди, у которых счетчик времени, проведенного в Rocket League, к 1000 приближается, например.
Да.
И мне очень это любопытно, но раз такое происходит, значит, игра годная. И 571 рубль сейчас на скидке за эту игру, мне кажется, вполне весело. Это, по-моему, 50% скидка.
Там, по-моему, даже чуть больше.
Ну, в общем, если вы вдруг не видели, приглядитесь, это футбол на дьявольских машинках таких, да. Реактивных.
Очень аркадный, очень забавный, играемый, и в коопе с голосом поорать еще можно круче, чем в Mario Kart, например. Следующие скидки на PlayStation. Сейчас идет тоже небольшая распродажа. Там есть и, как и на Nintendo, кстати говоря, скидки на тайтлы Capcom. Опять там снова Mega Man и Resident Evil и все остальное. Из интересного. Там сейчас есть Divinity Original Sin 2 со скидкой 60%, стоит 2500 рублей. Но если у вас есть оплаченный PS Plus, то вы можете взять эту игру за 1400. И если вы не играли в Divinity, то черт возьми, что вас вообще останавливает? Бегите, покупайте, играйте и пропадайте в этой игре на сотни часов.
Человек-паук,
God of War
и Horizon.
В общем, да, вот эти вот классические игры PlayStation, которые считаются одними из систем-селлеров.
Но
да?
Они, по-моему, PlayStation Essentials как-то
да,
называются.
Да, PlayStation хиты. Они вот в этом вот наборе, то есть они, у них фиксированная цена маленькая, ну, ниже, чем на новые игры, но даже несмотря на это, они иногда бывают на распродаже, и посмотрите, там тоже есть дополнительная скидка, если вы подписчик PS Plus, там в районе 1000 рублей, по-моему, каждую игру из них можно взять.
Там сейчас на Dishonored и на Prey какая-то адская совершенно скидка как на по отдельности, там прям реально по цене похода в Макдональдс, а то и дешевле. Вот. И есть еще бандл как раз-таки Prey плюс Dishonored 2, и он стоит 487 рублей всего.
Для подписчиков PS Plus, опять же.
Ну, иногда ради таких вещей стоит приобрести PS Plus, потому что, во-первых, получите игры месяца.
Да, которые, кстати говоря,
да, у нас
интересные в этом месяце. Там есть Shadow of the Colossus, между прочим.
Тот самый, который я все хотел купить, а тут он внезапно вдруг раз, вот и бум. И в пику, так сказать, точеную, вышедшему Сонику в кино недавно совершенно, Sonic Forces, можете тоже прикоснуться к этому.
Но у Xbox тем временем в Gold, в подписочке, Batman The Enemy Within на март, Sonic Generations, Castlevania Lords of Shadow 2 и Shantae Half Genie Hero.
Хорошая, кстати.
Да, да, Олег любит Shantae.
Shantae болтает.
Shantae болтает.
Это она.
Shantae.
Shantae — это пиратская песня, на самом деле, но это девушка-пират.
Да, в таких смешных парусиновых штанах пиксельных. Ну, не пиксельных, но 2D-шных таких.
Я сейчас песню про штаны вспомнил. Ну, нехорошая. Опять Олег песню. Про парусы, про штаны, вот эти про паруса, точнее. На геймпассе для ПК в этом месяце ожидается не что-нибудь, а Ori and the Will of the Wisps, которая, напоминаем, выходит 11 марта, тоже вот совсем-совсем скоро. И мне кажется, есть огромное количество людей, которые ждут непосредственно эту игру, а не все остальные, которые там дальше в этом...
Да, ну там на сдачу еще напихали карточную игру про «Властелина колец».
Mother Russia Blitz — это такой от Devolver Digital, такая кровавая, такая...
Не знаю, как ее сказать, дресня.
Ну, типичная игра Devolver,
на самом деле.
Дресня. Давай такой термин будем использовать. Train Sim World 2020.
Поездов.
Можете свой вагон куда-нибудь загнать, наконец-таки, уже в какой-нибудь туннель.
Да, и Пикунику.
А, эту, кстати, штуку я на стриме прошел за что-то 5 часов. По-моему, совершенно безумная хрень про безумного какого-то такого с ногами зеленого, по-моему, ну, в общем, или розового.
Красного.
Там все красное, ну, блин, я уже не помню. Короче, там все шарикообразное какое-то очень простое. В общем, это такой детский платформер с элементами загадок странных. Да, такие вот у нас скидочки не совсем большие. Мы будем с вами прощаться. Поздравляем девочек, опять же, с 8 марта.
С прошедшим.
С прошедшим, потому что когда вы нас слушаете и смотрите, оно уже прошло, но мы записываемся еще 7 числа, поэтому вот от нас вас, вам наши замечательные...
Ваши нашим наши... цветами машут, в общем.
Да-да-да. Хороших девичьих вам игр, наверное.
Да играйте, господи, будьте собой, да радуйтесь, получайте удовольствие от жизни и всего вам самого хорошего вообще.
Да, и всего хорошего хочется также пожелать нашим слушателям, всем остальным, которые ставят нам лайки, пишут нам комментарии в iTunes, которые подписываются на нас в Телеграме и в Патреоне. И вот особенно тем, которые подписываются на тариф.
Тариф.
Тариф Бердикаст Плюс.
Комфорт Плюс называется, да.
Приблизительно так, да, и вы получаете все плюшечки всего проекта Бердикаст, в рамках которого выходит Батина консоль, напоминаем. И там есть список этих замечательных людей.
Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, подкаст «Время покажет», Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Оселедько, Ярослав Почернин, Виталий Другок, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков.
Спасибо вам, ребятушки. Очень приятно этот список всегда смотреть, слушать, особенно когда там кто-нибудь прибавляется, потому что таким образом вы помогаете проекту в целом, не только подкасту «Батина консоль». Напоминаем, что у нас есть, конечно, тоже отдельный свой тариф, который называется «Батина консоль» на Патреоне BRDcast, но он стоит $5, и если вы хотите, то можете поддержать нас конкретно там. Но мы, в принципе, рады любому, так сказать, даже доброму комментарию и слову, которое вы оставляете на сайте BRDcast, например, там в разделе «Комментарии», либо на YouTube, где вы можете смотреть наш подкаст, который выходит, напоминаю, 2 раза в месяц, ну, то есть через 2 недели каждый выпуск появляется у нас. Встретимся в следующий раз с вами. Уже будем полны эмоциями выходящих самых лучших.
Весна уже будет, ребят, полноценная. Можно Animal Crossing будет, Doom будет, все будет.
Можно будет с вашими животными гулять.
Да.
Подольше.
И ходить на остров престарелых.
Кстати, пишите в комментариях, как вы хотите, чтобы я называл остров в Animal Crossing, потому что я до сих пор не могу на это решиться, а назвать его придется прямо на старте, поэтому у вас есть возможность мне подсказать.
Такая. Вот. Ну и на этом мы с вами прощаемся, ребят. Спасибо еще раз, что слушали нас, и до новых встреч.
Тимофей
и Олег.
Пока.
Пока-пока.